Научный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 30 июля 2023 года. Продвигаться в радости. Вопрос. В нашей десятке многие считают, что мы можем продвигаться только путем страдания и боли. Но есть еще и другие мнения. Кто идет более правильным путем? Ответ. Не надо думать, что продвижение вперед должно быть в страданиях и боли. Этим вы говорите, что Творец создал нам именно такой путь. А это не так. Он хочет, чтобы мы продвигались в радости. Вопрос. Но это не всегда получается. В чем ошибка и на что нужно обратить внимание? Ответ. Ошибка в том, что ты не придаешь достаточной важности сближению с Творцом. Поэтому, занимаясь духовной работой, ты в то же время находишься в плохом настроении, в сожалениях и так далее. Вопрос. Но эти чувства тоже дает Творец? Ответ. Нет, не запутывай себя. Не думай о том, дает или не дает. Главное то, что ты чувствуешь. Из урока на тему «По страданию оплата» 27 июля 2023 года.
Радиоверсия.
О чем сожалеть? Вопрос. Что означает выражение «по страданию награда»? Ответ. Когда человек сожалеет о том, что еще не может быть на том же уровне, что и Творец. Как Творец дает ему, так он отдавал бы Творцу. Как сказано «я к любимому, а любимый ко мне». Если он еще не может этого сделать, тогда он сожалеет. Вопрос. Как мы можем пробудить это сожаление в группе? Ответ. Для этого вы должны просто показывать друг другу пример. Тогда товарищи быстро схватят его, захотят подражать тем удачливым, у которых это получается. И вы все вместе будете двигаться вперед. Вопрос. Я должен сожалеть о том, почему я не такой отдающий, как товарищи? Ответ. Да, в том числе и об этом. Вопрос. Какая награда придет за это страдание? Возможность также отдавать? Ответ. Будешь продвигаться вперед на пути к Творцу. Из урока на тему «По страданию оплата» 27 июля 2023 года.
Радиоверсия.
Духовная связь. Вопрос. В статье «По страданию и награда» Рабаш пишет об эгоистической любви. Ведь всякий раз он лучше видит истину, насколько он погряз в эгоистической любви и не видит в перспективе никаких обстоятельств, которые могли бы вытащить его из нее. Можно ли сказать то же самое о группе, в которой люди привыкли друг к другу, им кажется, что они объединены, любят друг друга, им хорошо вместе? Есть ощущение, что это закрывает всем глаза, нет продвижения, нет толчка к тому, что надо идти дальше. В статье говорится именно о такой эгоистической связи. Ответ. Может быть, о такой, а может и нет. Не убивайся по этому поводу. Неэгоистическая связь может быть только относительно товарища и Творца, и только в том случае, если человек работает над этим. Вопрос. Получается, что именно свет дает нам возможность продвинуться и увидеть, как идти еще дальше? Ответ. Да, именно высший свет, высшая сила позволяет нам ощутить, что значат отношения, которые выше нашего эгоизма. Вопрос. А если люди не чувствуют отторжения, не чувствуют ненависти и все время находятся в положительном ключе, это может быть духовной связью? Ответ. Я думаю, нет, поскольку духовная связь строится выше эгоистической связи. То есть они должны подняться над своим эгоизмом и начать создавать связи, которые не будут зависеть от их эго. Это совершенно новый вид связей. Из урока на тему «По страданию оплата» 27 июля 2023 года.
Радиоверсия.
Движение по трем точкам. Вопрос. Вы часто бросаете нас из стороны в сторону. Сначала вы говорите, что сейчас занимаемся собой, потом внешними людьми, потом опять собой, потом внешними. Это именно для того, чтобы человек не застревал на одном месте? Ответ. Никакая работа не имеет права оставаться у нас в стороне, потому что мы движемся по трем точкам. Как при прицеле из ружья, глаз должен быть на одной линии с мушкой и с целью, так и у нас, абсолютно по тому же принципу. Наше сердце, то есть мои желания, желания группы, мира и высшей ступени творения, которую мы называем Творцом, должны быть на одной линии. И исходя из этого, смотрите дальше. Для человека, который еще не находится в даже минимальном постижении всего мироздания, его «я», все человечество и Творец, высшая ступень природы, не совпадают. Он не может смотреть перед собой на ближайшую и самую дальнюю точку одновременно. Не может. Для него они разные. Это «я», а это «общество». А когда он видит, хотя бы на первой ступеньке, что «я» и «общество» – это одно и то же, тогда он там видит и Творца, общую силу отдачи, которая порождает, держит, наполняет все творение. Тогда для него это нормально. Из беседы у меня зазвонил телефон. Вы много противоречите.
Радиоверсия.
Выйти в настоящую жизнь. Каббала в первую очередь пропагандирует. Сделай для себя правильную среду, и все будет нормально. Больше ничего не надо, никаких усилий. Войди в эту среду, будь только среди таких людей. Не слушай других, они же все равно ничего не понимают. Зачем их слушать? Чтобы якобы возражать им, спорить? Не надо. Ты ни в чем их не переубедишь. У них существует тысяча всяких заморочек. Вопрос. Допустим, человек начинает заниматься каббалой. Сначала он восхищен всем и вся, а потом начинается. Этот не такой, и это не то. То есть он уже не готов возвеличивать окружение. И что дальше? Ответ. А дальше он должен понять, что на самом деле ему нужно, какую цель он преследует. Сказать, что все дураки, и чувствовать себя хорошо? Или действительно выйти в настоящую жизнь, постичь что-то новое через собственное изменение? Тогда надо давить на себя, подчиняться этой среде. Реплика. В том-то и дело, что в обычной жизни человек сразу изолируется от этой среды. А здесь человек понимает свое внутреннее отторжение от остальных, но в то же время держится изо всех сил. Однако этот процесс происходит в нем естественно. Он ведь не может заставить себя относиться ко всем по-прежнему. Ответ. Но надо попытаться быстро пройти эти состояния, иначе жалко, время идет, жизнь уходит. Из беседы у меня зазвонил телефон. Безжалостные люди.
Радиоверсия.
Когда любовь вредит? Вопрос. Вас спрашивают, что такое безусловная любовь? Как и почему она вредит родителям и детям? Ответ. Потому что абсолютная любовь детей не воспитывает. Дети должны понимать, что есть определенные условия для проявления любви. Родители тоже должны чувствовать от детей какую-то отдачу. Правильную, неправильную, верную, неверную, к себе, от себя и так далее. Чтобы между ними возникали какие-то правильные контакты, взаимные контакты. А не то, чтобы это было «просто люблю» и все. Такое отношение может быть к малютке, но не между взрослыми людьми. Даже не взрослыми, а когда дети уже подрастают. Тут должны быть взаимные отношения, построенные на притяжении и отторжении, кнут и пряник. Дети должны понимать, что таким образом можно, а таким образом нельзя себя вести, что есть вознаграждение и наказание. Вопрос. То есть, когда говорят, что ребенок воспитан в любви, рос в любви, что это означает по-вашему? Ответ. По-моему, ребенок растет в любви, когда он понимает, за что его вознаграждают и за что наказывают. Это называется в любви. Вопрос. А если она такая, абсолютная любовь? Ответ. Абсолютная любовь – это ребенок будет калекой. он не сможет жить с другими людьми, ему будет очень трудно в мире. Его избалуют настолько, что он ни на что не будет годиться. В итоге у него не будет ни друзей, никого из близких. Не знаю, сможет ли он иметь семью. Вопрос. А можете сказать, почему? Ответ. А он не чувствует, что обязан чем-то кому-то, и не будет правильно воспринимать отношения людей к нему. Ведь он должен быть в мире, в котором он связан с другими людьми, получением и отдачей, а он к этому не готов. И потому это будет просто несчастный человек. Его станут отторгать, не смогут с ним взаимодействовать, он не сможет взаимодействовать с другими. Ему будет очень трудно не ощущать себя уникальным. Вопрос. Что такое правильное воспитание? Ответ. Правильное воспитание – это уравновешенное отношение к ребенку от родителей, построенное на двух линиях – наказание и вознаграждение, милосердие и строгость. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 17 июля 2023 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.